Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на подкаст All About NBA. Не так часто удается общаться с вами в подобном формате, но, надеюсь, скоро эту историю поставим на рельсы и будем выходить в эфир чаще. Сегодня ведущих будет двое. Меня зовут Егор Родионов, а компанию мне составит Алексей Лугунов. Правда, он просит называть его Алексей Лугубаев по непонятным мне причинам. Алексей, требуем разъяснений, ну и поздороваться не забудь.
Всем привет, да. Я не знаю, еще бы доверял тебе зритель, слушатель наш с тобой, то, что ты говоришь о моих просьбах. Всем привет, да. Мы чуть с опозданием небольшим записываемся, но тем не менее нам есть все еще что сказать по пройденной Олимпиаде. Привет.
Да, тут как раз уж Алексей упомянул, и вступление у нас закончено. Сегодняшний разговор будет пронизывать нить разговора про Олимпиаду, если быть точнее, про ее баскетбольную часть. Поэтому тут тянуть не будем, и начнем давай сразу, на мой взгляд, главного топика – выступление сборной США. Как ни крути, но в большинстве своем мы, как зрители NBA, и наше внимание не могло не привлечь собранные Леброном «Мстители». Прогнозы сошлись с ожиданиями, однако важно ведь не только это. Я тут предлагаю начать тебе. Как ты оценишь выступление американцев на турнире в целом, ну или как-то, возможно, индивидуально, может быть, выделишь?
Удовлетворительное, хорошее. И я думаю, все-таки оценивать их выступление необходимо, если, ну, начнем от общего к частному. Они добились цели, возлагали на них ожидания ровно те, которые они удовлетворили. Собственно, что тут еще больше, так сказать. Золотые медали на шее, в Niggas and Paris трек сыграл актуально, красивое завершение, как бы «Мстители» выполнили главную миссию. Что тут сказать? Это по общему выступлению. Конечно же, ожидания по индивидуальной не сошлись, и это нормально, потому что, когда ты собираешь такой стак, у тебя не могут все блеснуть. Ну, то есть, есть условия, там, перечень игроков, от которых ты, возможно, ждал, то, что они уйдут в тень. А есть игроки, которые, возможно, ушли в тень слишком сильно, нежели ты ожидал. Я думаю, многие понимают, о ком идет речь. В первую очередь, о ком, может быть, во вторую, не из неочевидных. Вот, то есть то, что Леброн лучший игрок этого турнира. Лучший игрок лучшей команды. Я такую, пожалуй, ремарку сделаю. Это очевидно. Может быть, было неочевидно для некоторых людей, которые еще не смотрели матчи предолимпийских турниров. Знаешь, такие маленькие были, которые... Но там Леброн показал сразу. То есть, как они обыгрывали Южный Судан в самой концовке, Леброн брал на себя ответственность, его уже не шутил над ним никто, что он отдает передачи и так далее. Вот. Ну и по американцам, конечно же, полярный игрок, которого, к слову, как Тайриза Халибертона, условно, ты не можешь смахнуть, потому что выяснил, что у него была травма, именно по этой причине он не играл. Но я не думаю, что там сильно бы другое ожидание было, конечно, от Тайриза в этой команде. Но в целом это хотя бы хоть частично, да, с него скидывает ответственность, потому что у него была травма руки. Но выкидывать какова его из заявки уже было поздно, потому что он ее получил по ходу турнира. А Джейсон Тейтум, то есть вот у тебя полярная история, когда у тебя в команде слишком талантливые и опытные игроки, как Леброн и Кейди, Тейтум, ну вот, кто-то будет оправдывать, кто-то будет защищать, кто-то будет, наоборот, атаковать и говорить, что, ну... Чемпион NBA круто, конечно, но вот оказывается в огромной толпе талантливых скилловых ты вот уже как будто бы не в топ-3 даже, как будто. Не нашлось себе места. А другим ребятам вроде помоложе, даже тот же Букер, хотя я не уверен, что он моложе, Букер Эдвардс, ему нашли, им нашлось место.
Слушай, ну я все-таки добавлю вот к этому разговору про именно какие-то общекомандные усилия, общекомандный эффект. Как будто бы все равно вот с точки зрения ожиданий видели, как сборная по всем каткам прокатится. Безусловно, там до четвертьфинала так и было. Там, правда, и соперники, кроме, получается, Сербии на первом матче
группы выпад.
Да просто как будто бы разница вот в этом общем составе, она сильнее, чем в остальных. Безусловно, на паркете одновременно находится 5 человек, но я каждую игру поражался, как выходит у сборной США второй юнит, и он в моменте может играть сильнее, чем первый. И по итогу это могло решать. Это зарешало вот в первом матче группового этапа против Сербии, где банально без Йокича не было человека, способного как-то и на себя взять, и просто хотя бы вровень пройти. И, соответственно, это позволяло каждый раз выпускать вот эти новые кадры, которые, ну, они не слабее. Ты можешь себе позволить держать Кевина Дюрента на скамейке, насколько это вообще глобально безумно и насколько это даже чит. Но при этом ты заходишь в полуфинал, ты был прям на грани от того, чтобы отлететь. Это, понятное дело, это красивая история, ты спасся, ты камбэкнул, но не может фаворит такой явный, где там ожидание победы было чуть ли не под 85% в каждой встрече. Ты не можешь себе позволить такой нервяк. Финал, где вроде бы как бы тоже на бумаге против тебя французы, которые как будто бы чудом дошли до финала, и в этом есть доля правды, ты и с ними борешься. Ну, там есть, конечно, фактор домашней площадки, домашних трибун, но все равно ожидания от этой сборной с точки зрения именно показанного баскетбола, они были выше. Они взяли цель, к ним, ну, не может быть каких-то придирок, победители не судят. Но вот это ожидание, наверное, для меня немного недокручено получилось.
Знаешь, почему у меня не было такого ожидания? Насчет полуфинала вообще отдельный разговор, как будто бы, да? Я не могу вообще спорить ни с чем из того, что ты сказал, но до самой Олимпиады были, скажем, вот эти игры, как они выставочные называются, да? У тебя шоу-кейс вот этот был, который американцы прошли. У тебя уже там было видно, что команда, которая даже не вышла в плей-офф Олимпиады, хотя конкуренция была довольно высокой, да? Там типа испанцы, которые произвели довольно приятное впечатление в некоторых матчах, не вышли тоже в плей-офф. Южный Судан. Тебе наглядно показали, что ладно, ты не будешь, конечно, выдавать максимум свой на выставочных играх, это понятно. Но тебе уже там показали, что с этими американцами можно играть. Можно. Мы записывали этот подкаст с Барденовым, и я сказал, что это очень важный тест, где американцы представляют не только всю сборную США, но и лигу NBA. Они поэтому мстители, потому что которые пытаются возмездие реализовать, поскольку их там очень сильно, ну, так скажем, склонили, приземлили на пятой точке после последнего чемпионата мира. И то, что они сейчас так играют, ну, ты же, вот представь, против кого ты выйдешь более замотивированным играть? Против Пуэрто-Рико матч, когда тебе ничего там, не знаю, ну, не сильно ты там напрягаешься, можешь обойти. Или против американцев, если ты говоришь про каких-то там немцев или сербов, ты обыграешь одних спокойно, а вот других ты выходишь с двойным зарядом. Понятно, что тебе победа нужна и там, и там. Шансы разные, полярно разные, но мотивация дополнительная у соперников выходить. Поэтому все, что американцы делали, показывали, они играли в тот же баскетбол, ты сказал, 5-5, и то, что они умеют возвращаться по такому счету, блин, ну круто, что просто они ставку сделали. Ну сделай ставку не на Стефа Карри. Ну провалил он полуфинал еще. Ну я же, мы же оба сомневаемся, что его выпустили в финале на те минуты, на которые его выпустили. Потому что он смотрелся первые три матча, сколько там, четыре? Но первые три точно вообще невнятно. Ну и посади его. Потом бы он этого не сделал. А был ли кто-то, кто взял бы его броски и реализовал с таким же успехом? Ну вообще не факт. Под таким давлением. И не было бы красивой истории все такого. Поэтому, ну, сэляви. А могли ли они проиграть? Могли. Были ли фаворитами в каждом матче с большим запасом? Были. Но цель достигнута. Поэтому я не ждал легкого прохода, начиная с олимпийских турниров, ну, этих игр, которые проходили и по ходу турнира. Да, начиная с матча с сербами, с первым матчем в группе, заканчивая полуфинальным и финальными матчами. Все прошло красиво. И Олимпиада, и весь баскетбольный мир от этого только выиграл.
Ну, я вот, как и понимаю, мы здесь с тобой не сойдемся, и даже вот такой, как ты вбросил тейк, что, мол, они приехали, чтобы доказать, что они на голову сильнее, как будто бы они не доказали, что они на голову сильнее, они лучше, но разница между вот ними и остальными, это, ну, минимум, хотя стоит понимать, что у нас это Олимпиада, если я правильно помню, это где больше всего именно игроков в NBA выступает. То есть вот тоже такая тенденция, что НБА все-таки покоряет мир, покоряет его не только через США, но и через другие сборные. Лучшие игроки едут туда, а оттуда уже едут на Олимпиаду. То есть это тоже так захват сильвером других стран.
Ну, частично, да, мы про это говорили, Олимпиада. Это просто, знаешь, к сравнению о чемпионате мира и Олимпиады. Олимпиада всегда будет престижней. Кто-то меня спрашивал, не помню, по-моему, ты, да, мы с тобой на матче спрашивал, ты меня насчет золота чемпионата мира и бронзы Олимпиады. И я выбрал второе. Просто потому, что это более знаковый турнир, потому что здесь смотрят на твою сборную чуть больше людей, и это как турнир престижнее. Потому что проводится параллельно, и там и почти параллельно многие виды спорта. И Олимпиада в целом историческое событие такое больше, нежели чемпионат мира. И, да, кстати, Энтони Эдвардс спросили, говорит, ты поедешь на следующий Кубок мира? По баскетболу он такой, не, черт возьми, нет. Hell no, он сказал. Так что нет, это круто, что Олимпиада такую дарит, и я всегда котирую, и какие общество, большинство, очень высоко Олимпийские игры, это здорово.
Ну, при этом, да, стоит отметить, что смотреть за Олимпиады было интересно. Я как человек, который за играми сборных и за играми в Европе не так часто слежу, ты заходишь на Пуэрто-Рико, Южный Судан, и вроде как парадокс, но это интересно смотреть. Ты, возможно, не знаешь половину людей, но ты заходишь, и ну, ты можешь наслаждаться этим баскетболом, что для меня вот такой некий диссонанс вносит в принципе в все подобные турниры теперь вдали. Так что будем и за Евробаскетом следить, и за чемпионатом мира.
Но Олимпиада вынуждает следить за подобными сборными, которые ты при прочих равных бы ни за что не открыл, включил и посмотрел. Да, очевидно, значок, ярлык Олимпиады тебя, и как комментатора в частности, больше мотивирует за подобным следить.
Да, согласен. Ну давай чуть-чуть, наверное, по США добьем. Ты отметил уже и Леброна справедливо, отметил и Карри, как он геройствовал последние две встречи, отметил и такие негативные примеры с Таризом и с Тейтумом. Давай, знаешь, просто набросим, например, по игроку, может, двух, которые, ну, в каком-то другом контексте для тебя в этой сборной проявились. Положительные, отрицательные.
Да, есть, конечно, да. Мы с положительной стороны пойдем, ведь правильно?
Ну, давай так, давай позитив носить без проблем.
Если смотреть по атакующей части, потому что американцы были все-таки более атакующие, нежели оборонительные команды. У них там, напомню, они забивали... Единственная команда, которая реализовала больше сотни очков в среднем за игру на этом турнире. Единственная команда, которая атаковала свыше 50% своих реализаций, своих бросков. Единственная команда. Там сербы, по-моему, ровно половину своих бросков забили. Но вот американцы единственные, кто больше. Американцы лучше всех бросали трехи. И вот как раз-таки вот на основе их атаки я хотел бы отметить, наверное, того игрока, которого отмечали прям вот что-то как-то вообще не очень хорошо, не очень ярко, не очень активно. И он нет, он не является суперзвездой, я думаю, даже в рамках NBA. Он просто звезда. И я надеюсь, что он... Честно говоря, я думаю, надеюсь, что многие игроки, многие фанаты даже считают его суперзвездой. Это Дэвин Букер. Мне очень понравился Дэвин Букер. Игрок, которого... Ну, в теории, наверное, могли подвинуть, если бы у тебя играл вот условно Тейтум, тебе он мог подвинуть Букера. У тебя Тейтум не такой медлительный, он умеет выполнять все то же самое. Может быть, он занимает позицию, он больше такой Дэвин Букер спот-ап-шутер. Тейтум не является таковым, ему все-таки нужен мяч, чтобы раскрыться лучше с этой точки зрения. Но Букер очень хорош был, именно атакующий. Если ты посмотришь первую половину матча против французов, он забивал, он не боялся принимать решения, он не совершал глупых, сомнительных решений, прям очевидных, последственных. И мне прям очень Букер понравился на этом турнире среди тех, кого отмечали реже. То есть мы отмечали, да, Джу Холидея, Работяга, в защите и так далее. Ну, от Холидея этого ждешь. От Букера я не ждал какой-то крышесносной обороны, но он все равно очень хороший уровень показал и в обороне, и прежде всего про атаку, которую я говорил. Потому что Букер был... Он бросал там свыше 50 из-за дуги, он среди, вот это, открывая список в топ-10 лучших шутеров, он бросил больше всех. Бонга бросил еще тоже. Ну, KD идет 11, вот у него 27 попыток, у Букера 23. Он забил свои броски, больше половины своих попыток, реализовал в одном из матчей 5 трешек, то есть был заряжен, он играл, он бегал, и мне прям очень понравилось. То есть он не потерялся, хотя потеряться в рядах вместе с Леброном, Карри, Дюрентом, там, Эмбидом, наверное, не очень сложно. Ну, и тебе не вряд ли кто-то предъявит, правда? А минуты он все равно получал хорошие. Поэтому Букер прям жирный, недооцененный плюс. Игрок, которого я не считаю суперзвездой в лиге. Причем мы уже... Он звезда, но не суперзвезда. Суперзвезд много не бывает. И вот на Олимпиаде он играл именно ближе, именно как к рангу суперзвезды, но который не очень много внимания своего, что ли, показывал, требовал в этой олимпийской сборной. Потому что там было более такие яркие инфоповоды были. Это со знаком плюс. Мы отмечаем только по сборной США, правильно?
Ну,
понимаю?
Пока что да, пока что топик посвящен ей. Мы дойдем до персонажей еще менее раскрытых, даже чем Дэвин Букер. Ну, я на самом деле спокойно к тебе присоединюсь в этом, так сказать, положительном ключе в сторону Дэвина. Он как будто бы один из тех игроков сборной США, который понял, какие правила вокруг, где есть вот это незыблемое даже трио, которое будет получать мяч чаще всех. А он подстроился, причем подстроился так, что чуть ли не до финала шел вторым по количеству результативных передач в команде. То есть Леброн там правил игрой, но когда Леброну мяч не доставался, он получал свои минуты отдыха, Дэвин на себя брал. Не условный Джу Холли, да и не Карри, ну Карри без мяча, допустим. Но в любом случае, Дэйвин Букер управлял вот этой игрой. Пускай там минут 15-10, ну, управлял. И делал это классно. Ну, плюсом вот этот твой сказанный шутинг, то, что он пытался прикрыть в защите, насколько это возможно. Хотя США объективно не старались в защите так, чтобы, ну, их можно было в этой стране похвалить. Но в любом случае, да, Букер вот стал таким, не знаю, что прям открытием, все-таки звезда есть звезда, но человеком, который вот так вот резко ворвался в топ такой сборной, богатой на имена, потому что... Казалось, что это для скамейки. Нет, он может играть в старте, играть, ну, прям интересно и полезно. Вот в окружении таких игроков. Хотя казалось, что мяч ему нужен не меньше, чем остальным. Мой, наверное... Давай.
Момент такой еще добавить хотел. Просто сила цифр. Больше 20 минут в среднем за игру проводил на этом турнире сборная США лишь 4 игрока. Первые 3 — это Карри, Леброн и Дюрант. И 4-й — это Дэвин Букер. Все, больше игроков в среднем, больше 20 минут никто не проводил. Поэтому я думаю, эта цифра отражает доверие Стива Кера. И как будто бы доверие Стива Кера, ну, не на дистанции даже 6 матчей, это не пустой звук. Потому что, если вспомним Кубок мира, и как у тебя в старте начинал играть Брэндон Инграм, играл он первые 2 матча отвратительно, его оттуда вытурили и нашли замену быстро. То есть главный тренер реагировал. Выпуская, не выпуская Дюранта в первой игре, но все-таки выпустил. Выпуская, не выпуская Эмбида вообще на игру. И то же самое делает с Тейтумом. Поэтому, с этой точки зрения, как будто бы прям очень хорошо, самый скромный и важный игрок. Вот.
Угу. Ну, я тогда позволю свой вариант сказать. Он, мне кажется, более очевидный. И он как раз на фоне такого небольшого негатива, потому что, на мой взгляд, Энтони Дэвис в составе сборной США недополучил вот это внимание из-за того, что существовал Джоэль Эмбид. Джоэль, я не буду там называть его каким-то отрицательным персонажем, он делал свою работу, у него были удачные отрезки, но, однако, по мне, всегда выход Дэвиса обозначал, что, во-первых, у вас в защите теперь не проходной двор, он реально старался на Олимпиаде обороняться, и при этом в атаке был, ну, как минимум, не таким же полезным, если не более. То есть вот Дэвис как будто бы из-за того, что был Джоэл Эмбиид, которого вы, ну, даже как будто вынуждены поставить вот в этот состав, я не знаю, насколько там влияет то, что он именно выбрал сборную США, и там пришло, давайте-ка этому Джоэлю минуту, а то нам еще реально в Камерун уйдет, как будто бы даже и не проблема, но суть в том, что Дэвис из-за этого недополучил внимания, недополучил роль стартера и недополучил вот эти овации, которые он заслужил на самом турнире, потому что Дэвис, еще раз повторюсь, на мой взгляд, один из тех немногих в составе сборной США, кто пытался обороняться. И там, я честно просто не знаю, как считаются показатели эффективности в статистике сайта Олимпиады, там, кто видел, тот в курсе, как раз-таки по этому показателю эффективности... Да, он топ-2 после Леброна. То есть там, конечно, отрыв от остальных не такой большой, то есть Леброн там вообще идет лидером, но вот Дэвис второй в сборной США, что тоже как будто бы говорит о том, что, ну вот, он должен был быть стартером вместе, он понимает Леброн, он знает, как в этой плеяде уйти на там второй, третий, четвертый план и делать свое дело эффективно. Но вот опять же на фоне Джоэла Эмбида, вот из-за него как будто бы такая недооценка в его сторону для меня, хотя... Не знаю, насколько это справедливо.
Я не могу с этим спорить. Правда, цифры. Там говорили, что Леброн у вас топ-1 был по всем показателям с этой сборной, и поэтому он считался как минимум не только там MVP, но и лучшим игроком лучшей команды. По очкам он в концовке, да, так немного Карри уступил за его перформанс. Он топ-1 по ассистам, это с запасом. Топ-1 был Леброн, по-моему, остался по подборам как раз-таки. Дэвис топ-2. Понятно, что Леброна по цифрам оценивать там процентом немножко будет, ну, таким кощунством, но в целом тоже хороший турнир. Да, но про Дэвиса ты прав. Это скорее игровые сочетания. Ты не можешь выпустить все самое лучшее в старте, а потом со скамейки добирать что-то. Хотя у Кера, я думаю, язык не повернется состав назвать вот второй юнит сильно-сильно-сильно слабее, чтобы они провалились. Хотя такое было, признаем, даже при его попытке сбалансировать. Где у тебя в втором юните выходит Адебайо с Дэвисом, я так предполагаю, что все-таки была идея заиграть определенных бигменов вместе. Поэтому, да, поэтому, видимо, Эмбид выходил там в старте, возможно, в попытке его поддержать морально, чтобы его там не хейтили, чтобы он показывал, продемонстрировать доверие к этому бигмену, чтобы он свое слово там сказал. Короче, да, Дэвис мне тоже очень вариант как нравится. Это был бы следующий вариант после Букера, и я уверен, что Дэвис тоже недополучил, да. Цифры это отражают.
Ну, тогда предлагаю перейти к нашей следующей теме, потому что по сборной США мы, конечно, можем, мне кажется, много общаться, но все равно должен быть какой-то предел. И дальше уже из тех будем сборных выделять, которые не заняли первое место, и пока тоже сохранивают этот вот позитивный вайб. Кто удивил из сборных? Здесь удивить может по-разному, имеется в виду там с точки зрения результата, наивысшие, не наивысшие, но просто вот какая команда тебя удивило, я здесь снова позволю тебе первым уступить, потому что знаешь, что у тебя есть в загашнике пару таких интересных кейсов.
Из тех, которые, может быть, не, там, не блеснули, но приятно удивили, наверное, своей игрой, я, честно, не ждал сильно-сильно меньше, это, наверное, все-таки сборная Австралии. То есть я бы отметил австралийцев по игре, потому что они, во-первых, показывали матч очень яркий и красивый, и то, как они уступили сербам, это, конечно, не... Наверное, можно подойти со знаком минус, потому что, будем честны, они добили сколько там, не помню, 18-24 очка, я не помню. Очень много они были против сербов и отдали этот матч. Возможно, как раз-таки сила состава сказалась. У вас там провалились некоторые игроки. И я, честно, не ждал, что Гиди будет лидером, лицом этой команды. Честно, не ждал. Поэтому ему персонально я бы выписывал какие-то признания. Австралийцы меня прям порадовали. Они играли в тот баскетбол, что я вижу, что у тебя условно, как мы говорили про Шрёдера, который там приезжает с NBA в сборную, и там это становится игрок нового влияния. Скажем, в сборную он прям уверен себя чувствует. То же самое могу сказать про, наверное, даже не Гиди, а про условного Лэндейла. Джок Лэндейл прям вообще краш. Мне нравится, как игроки обретают уверенность новую, когда начинают надевать майку своей сборной. Австралийцы удивили по игре. По результатам, разумеется, меня сильно сильнее, больше остальных удивили французы. Потому что, ну, мы и прям на до и после можем поделить их перформанс. Они залезли в призы, разумеется, серебро, круто, все дела. Но вот по игре они, конечно, именно по результатам меня больше всего удивили. По игре они меня не удивили вообще. То есть команды, которые сильно на эмоциях, на домашней олимпиаде, я не увидел там потрясающей игры и не думаю, что результат был бы другой. Мне кажется, они выжили максимум, они были слишком плохи изначально, не проиграв чуть Японии, сборной Японии. И вот как они дошли до этого, я не знаю, честно. И из тех, кто порадовал, это я отметил. По игре австралийцы, которые не дошли далеко, по результатам французы, но не игрой точно.
На самом деле, ты... по сути, украл мои варианты и прям, причем разложил так же, как я и хотел, потому что, безусловно, французы, я просто помню, я у себя в канале прям писал, французы с такой командой, с такой игрой, но они не могут на медали заходить. Их котировали в топ-4, что ли, букмекера, если не ошибаюсь, сейчас мне сложно вспомнить точно порядок.
Вряд ли французов могли.
Ну, я просто помню США, Канада, а дальше Сербия.
Немцы железобетонные.
Немцы пятые были вот в котировках до турнира, я тебе могу гарантировать. Я тогда сам удивлялся и писал, что немцы именно вот этого состав чемпионов мира, он же не поменялся по сути. И при этом, если они сохранят ту игру, это медали. Это медали, причем это те медали, которые могут еще и США парочку клыков оборвать. Но тут про немцев, наверное, чуть позже. Но вот французы неожиданно удивили. Хотя, вот как ты правильно сказал, по ходу группового этапа они вообще в себе какой-то уверенности не дали. Они обыграли те команды, которые должны. И то там японцев со скрипом, с этой 3+1. Но как-то по ходу, не знаю, плей-офф, они... Ну, я тут, наверное, должен просто отметить, что тренерский штаб, это Винсент Калле, который получил награду лучшего тренера, но он проделал вместе со своими коллегами невероятную работу с точки зрения каких-то точечных подстроек. То есть под канадцев играли в максимально примитивный баскетбол, в постапы, потому что против тебя Алиник, против тебя Ким Бёрч, против тебя Двайт Пауэлл, ты не можешь Руди Гобером, Виктором Вамбаньямой, ну, там Руди вообще не играл, они убрали просто Руди, не можешь... Виктором Вамбаньямой и Лессором это не задавить. Хотя Лессор, конечно же, человек, который нам не знаком, но, как оказалось, он мог этот фронткорт уничтожать. Туда просто загружали в краску, и все. Этого оказалось достаточно. В полуфинале там, опять же, как-то немцы развалились из-за того, что французы в защите отрезали как будто бы Шрёдера ото всех. Это может звучать странно, может звучать глупо, но при этом Германия без Денниса Шрёдера оказалась попросту не готова оказать сопротивление таким французам. И это, опять же, тоже грамотная подстройка. Она одна, она не требует каких-то, может быть, сверхмер, каких-то сверхпознаний баскетбола, но французы из этого выжили максимум и за это заслужили себе медали, заслужили заход в финал. То есть вот с этой точки зрения французы меня удивили. Я тогда позволю еще добавить... Ну, я не могу не назвать Южный Судан. Команда, которая вообще никому не знакома, но заходит, и мне кажется, очень много фанатов собрала просто из ниоткуда. При этом и баскетбол у них такой, ну, яркий, зажигательный, немножечко без мысли, но, опять же, следить за этим всегда интересно. Ты потом, о, Карлик Джонс, ой, как забавно, как смешно, но при этом этот чувак делает разницу, хотя его там баскетбол по цифрам... Ну, у него меньше 30 из-за дуги, что-то такое, у него потерь куча, но это в любом случае та игра, за которой было приятно следить, и даже немного разочаровывающе для меня получилось, что они вот в этом, вот в этой битве команд с третьих мест, они, по сути, уступили слот в плей-офф бразильцам, просто потому что бразильцы японцам навешали больше 20, а Южный Судан по этой разнице банально не прошел ни бразильцев, ни греков. Я бы посмотрел за Южным Суданом, который отлетает, пускай, в 1/4, но для них это было бы сверхдостижение. Хотя уже для них поездка на Олимпиаду сверхдостижение, но все равно была бы еще одна красивая история в том числе.
По Южному Судану, да, согласен. Я бы убрал смело и греков, и бразильцев, то есть я бы котировал ниже, чем Южный Судан, хотя бы как минимум, потому что мы видели матчи в 1/4 и от греков, и от бразильцев. Понятное дело, что бразильцы с американцами там не было шансов, и комментировал этот матч. Ничего там интересного не было, было просто вот All-Star Game был. Греки в целом, я думаю, греков мы не будем никак комментировать пока. Я думаю, да, я бы хотел посмотреть просто на яркий баскетбол. Кто там сказал? По-моему, сказал Святослав Пешич, главный тренер сборной Сербии, что Южный Судан играет в баскетбол будущего. То есть они играют так, за которым, за чем хочется следить. У тебя там Карлик Джонс меньше 30% из-за дуги, куча потерь. Но это от того, что темп сумасшедший. Они бегают, они носятся, они вот хастлят, они вот за ними хочется смотреть, а зная их историю, да, если вот около баскетбольную историю оценивать, команды, которые самое молодое государство, самое молодое нация, первая поездка на Олимпиаду и тут же попытка пройти в плей-офф. Блин, это и так успех, но был бы еще больше, да, если бы они зашли и сыграли там или просто пошумели своей игрой, а не результатом. Они так пошумели, но хотелось поэтому и, наверное, продлить хотя бы на еще одну остановочку в 1/4, попадение там на кого угодно. Было бы любопытно понаблюдать за этим. Это правда.
Да, при этом просто из-за того, что у нас команда 12, мы, наверное, не можем прям кучу вариантов таки дать. И в рамках трех, ну, максимум четырех команд, тут, наверное, Япония примерно с таким же контекстом может, но она сверкнула буквально вот в одной игре против французов, ну, для меня, по крайней мере. А дальше, ну, погасла, причем погасла резко, безусловно, там, с потерей Хашимуры. Но все равно, то есть они вот на такое четвертое место нашего этого виртуального топа влетают. Но раз уж так быстро мы хорошо про хорошее поговорили, возможно, про плохое получится куда больше сказать, потому что дальше, ну, банальное тоже продолжение этой темы, кто разочаровал из сборных, там кратко уже так просто заикнулись, кто может быть, и я это вроде сделал, как раз-таки немцы, наверное, самые первые для меня, потому что я их котировал высоко, я в них видел такого главного соперника сборной США, по итогу, ну, у них одна ведь была вот эта провальная игра в полуфинале, и затем уступили в матче за третье место. То есть вот до этого полуфинала вообще предпосылок не было. Они спокойно разобрались с Грецией, они спокойно прошли групповой этап, спотыкаются на Франции и вроде выходят на сербов, которые, наверное, после США, ну это такая все равно немного странная идея, но после такого матча ты, наверное, морально очень сильно измотан, потому что победа была близка, ты ее упускаешь. Но немцы, которые должны были вот эту медаль забирать, то есть у них было бы три турнира крупных с медалями, они-то как будто вообще на паркет не вышли, а сербы вышли заряженными, что как раз-таки парадокс немного создает. И вот это разочарование, разочарование. Причем, я ведь, если правильно помню, главный тренер сборной Германии, для него это был последний матч. Поэтому, ну, как-то не проводили они тренера достойный с медалью.
Ну вот я не соглашусь с тобой насчет провала просто, потому что у меня есть два варианта, я быстренько скажу, но опять-таки откачусь в сборной Германии. В игровом плане полный провал, для меня наибольший провал по ожиданиям, всеобщим ожиданиям провал самый большой, это канадцы. По моим личным ожиданиям, личные мои, это вообще непонятно, никто не обязательно со мной соглашаться или нет, я ждал большего от греков в плане игры, даже не столько результатов, сколько игры. Потому что в плей-офф они прошли, казалось бы, уже они их не котировали там в топ-5, уже как бы прикольно, да, выиграли клево, не выиграли, вы бы там в топ-4 уже попали, это было бы, ну, сверхдостижение для этой сборной. Вот. А по немцам не согласен, почему? Потому что они попали в топ-4. То, что ты их оцениваешь, то есть, если смотри, мы берем французов, которые играли плохо-плохо-плохо и начинали на плюс кураже лучше играть, да, и добились второй половины своего турнира в лучшей своей форме, лучшего баскетбола, как минимум, скажем, то немцы наоборот. Они очень на уверенных щах заехали, обыграли без каких-либо проблем все команды в турнире, в групповом этапе. И вот как дошло дело до плей-офф стадии, они разобрали как раз-таки греков без особых проблем, потому что греки, повторюсь, это мое личное разочарование. Эта игра была, ну, так скажем, если хотите что-то скипнуть с плей-офф, эту игру скипайте спокойно. А с французами вот тут как раз, говорю, столкновение. Одни были на подъеме, другие на спаде, расслабились, и греки их вообще не оптимизировали, и немцы поэтому сыграли по результату плюс-минус ожидаемо. Вот у тебя котировали немцев в топ-5, так они и попали в топ-5. Почему это должно быть разочарование? По игре, да, повторюсь, залетали на плюсе, выехали на минусе, в отличие от французов. Ну, обратная сторона. Плюс Херберт, я не знаю, у вас все равно видно, что на бумаге прикольно, вы там чемпионы, вы там были бронзу и Евробаскет, или, да, Евробаскет они взяли бронзу, затем золото чемпионата мира, и на Олимпиаде, ну вот, скатались на 4-е место. Прям лютый провал? Да нет. По ожиданиям, наверное, да, по игре, потому что Шредер — это все еще лицо команды, который вот отвечает, видимо, за весь больший результат. Идет у Шрёдера, скорее всего, другие потянутся. Если у Шрёдера не идет, вероятно, сильно падает. Поэтому, по моим личным ожиданиям, немцы, ну, не в топ-3 даже моих историй провалов, то есть, которые я ожидал. Они показали плюс-минус 100 с небольшой помаркой, что от них и ждали.
Но здесь для меня Германия просто та команда, которая, ну, одна из немногих, которую ты реально можешь назвать клубом. То есть у них была четкая структура с составом разноплановым, не звездным. То есть это вот как для тебя Греция, для меня вот Германия. То есть я Германию котировал выше, и они, безусловно, да, получается, по вот этой общей оценке они остались там, где должны были быть. Но это чемпион мира. Чемпион мира, который получил, не скажу, что легкую сетку, но ту, которая позволила бы дойти до финала. Но они спотыкаются на Франции, а потом сами еще себе, ну, убивают эту возможность медаль таки все-таки забрать. Для меня вот в это разочарование, то, что такая команда, она сама себе просто стреляет в ногу. Почему-то, по непонятным причинам. Хотя, опять же, французы классно разобрали, ответить на этого не смогли. То есть, то, ну, это уже, наверное, в какие-то индивидуальности, если углубляться. Франц Вагнер, здравствуйте. Это такая отсылка к 7-й игре против Кливленда в первом раунде. Он снова в решающей игре растворился. Его и не было здесь.
Да, было. Но я говорю, для меня оценка выступления сборной Германии на этом турнире не упирается в матч за 3-е место, честно. Ну, то есть, и они могли выиграть, и вообще у меня впечатление бы не поменялось, честно. Мы, может быть, увидели чуть меньше количества алкоголя, который бы выпил Йокич, здесь с изменением результата матча за 3-е место, но впечатление от немцев у меня бы вообще не поменялось. То, что сербам проигрывать не зазорно, сербы чуть не вынесли чемпионов, да, американцев. И сербы точно не слабее, чем Германия, то есть им даже не стыдно проигрывать. Поэтому, с этой точки зрения, матч за 3-е место или где, да, решающий, да, это в любом случае последний ваш матч, да, это матч за медали, но номинально тут красивый, только портится то, что вы впечатлениях Херберту не даете бронзу пощупать перед уходом. Я, кстати, не слышал про его уход, я знаю, что про уход Винсана Коле со стана сборной Франции, который руководил там 15 лет, что ли, у руля сборной Франции он был. Люблю, он там брал Евробаскет, он во всех 4 последних Олимпиадах принимал участие, в 12-м, в 8-м его не было, но в 12-м, 16-м, в 20-м, ну, в 21-м в Токио, и вот сейчас. И все, вот он закончил. А про Херберта я не слышал. Про Херберта я слышал только то, что он говорил, что лучшая команда, к сожалению, для французов, это были не они, с которыми они играли на этом турнире, а это были сербы, с которыми они играли матчи за 3-е место. Вот это я слышал. Они там Пешич с Хербертом друг другу нализали многие комплиментов.
Ну, ладно, давай тогда от Германии дойдем и действительно перейдем к Канаде, которая, ну, помимо того, что просто даже в топ-4 не попала, как-то так же резко не справилась с этими ожиданиями плей-офф и неожиданно первую сенсацию такую на турнире устроив, вылетела. Ну, не знаю, насколько это можно назвать стреском, при этом, опять же, по игре, но по групповому этапу я не мог сомневаться в том, что Канада до вот этого топ-4 дойдет. Но, опять же, ты упираешься во Францию и получаешь такую довольно жирную оплеуху, и при этом по ходу игры, наверное, здесь больше акцент все-таки стоит делать на этом, потому что, по сути-то, одна только игра вот такая в минус сыгравшая, ну, насколько важная, не нашлось никакого ответа. То есть ни тренерский штаб, ни сами игроки не смогли противопоставить что-то вот этой Франции, которая еще только свою скорость набирала. И проблема. Но там есть еще точные разочарования. Джамал Мюррей, здравствуйте, где вы? Вас тоже на Олимпиаде мы не видели, или, по крайней мере, какой-то ваш клон выбегал. Ну, помимо Шея, как ни крути, но вот в этой решающей встрече я никого для себя отметить не могу. Но вот в целом, учитывая, что ты Канаду для себя выделил именно как главное разочарование, я думаю, здесь ты сможешь гораздо больше сказать.
Наверное, я не сильно поругал Арджей Беррета на этом турнире, потому что это был все-таки топ-1 игрок по результативности в составе своей команды. Он со своей ролью, он не был звездой, он не был даже около звездой. Игрок, который, может быть, по ожиданиям Кузьмичева должен был выходить на околозвездный уровень, но это игрок вот текущей формы, не знаю, Куминге там. Вот такой вот он игрок. Третья скрипка в команде, которая иногда может подняться до второй по результатам, но вот не более. И на этом турнире он сыграл прям очень хорошо. Мне понравился Арджей Беррет. Мне вообще он не нравится как игрок, сколько лет за ним слежу, но на этом турнире он был хорош. И был и лучше моего ожидания. Он набирал почти 20 очков за игру. Он бросался из-за дуги хорошо. Он принимал не такие паршивые решения за счет атлетизма. Он понимал, что у него есть преимущество в этом. Он им пользовался в этих матчах. Он не был столь уже в матче против французов. Он набрал там свои 16 очков, не так плохо бросал, ни с линии, ни с дуги, и ну, играл много, собственно говоря, у тебя просто он заметно лучше играет на своей позиции. И я могу просто отметить, что Шей и Беррет единственные, кого прям вообще не могу прикоснуться и поругать на этой Олимпиаде. Но как оказалось, что даже против этих разобранных французов, учитывая, что это же был их первый матч, да, после группового этапа, и французы скаканули-то как раз-таки после, ну вот, на матчах с канадцами, там ведь они нас удивили. Они ведь два апсета совершили, они ведь вынесли неожиданно, будучи андердогами канадцев, а затем еще и немцам оплеуху ответную отвесили. То есть, вот, французы именно тут переобулись, а канадцы что-то как-то не настроились на стадию плей-офф. И я смотрел матч, и я видел, что, ну, у них, они морально сдались, ментально были слабы, и вы там не смогли вовремя подключить Ниэна Эмхарда, которого я ждал больше. У тебя проваливается Мюррей, очевидно. Ни уже не первый, не первый, 2-3-4 минуты, он прям очень плох. Но ты можешь его, ты знаешь его кем заменить. Ну, очевидно, ты знаешь, у тебя есть игроки. Но вот, собственно, оказалось, что некем заменить. И по факту два поинт-гарда было только у Жорди Фернандеса. Это был только вот Шей и был Джамал Мюррей. Ну, то есть ты посмотришь их ростер, у тебя по факту мог мяч только гонять там Немхард. Но он, по-моему, не вышел даже в последний матч толком на хорошие минуты. То есть мы его там даже оценить не можем.
Ну, у него ни одного броска не было в той игре, чтобы ты понимал. Ни одного броска.
Да-да, но он там, он может так играть, он может так играть, типа он может быть все равно полезным, хорошим игроком, но вот в этом матче как будто бы от него требовалось чуть больше, особенно на фоне такого Мюррея, понимаешь? У тебя же не может Шей весь матч бегать, если ты вспомнишь вторую половину этого матча, именно там Шей и начал сдавать. Не так сдавать, что ты его ругать за это хочешь, а ты, ну вот, он должен ожидаемый уровень нагрузки в первой половине, во второй привел к тому, что начал сдавать, и тебе нужно подхватывать. Это про умение балансировать свои силы. Вот, поэтому, нет, канадцы по игре плохо, по набору бумаги просто, а Жорди Фернандес, учитывая, какое впечатление произвели на Кубке мира против, в этом же плюс-минус составе, но только Джамала Мюррея не было. Они играли намного лучше. И поменял бы эту картинку Эндрю Уиггинс, которого бы могли пригласить. Ну, я не уверен. Но суть в том, что два игрока с очевидным плюсом, мне понравилось, и остальной состав прям вообще выжато минимум. Там, то есть ты не использовал Олейника в каких-то матчах, не разгрузил. Ты там вообще не смог замотивировать кого-то Никеля Александра Уокера. Ну, Дорт, может, был относительно был неплох, но я не скажу, что он там что-то показал. Ну, показал ровно тот уровень, которого не играл.
Ну да, да, тут соглашусь. И так еще добавлю такой негативный момент в сторону игрока канадцев. Дилан Брукс один из девяти вот в этой решающей, получается, для его сборной игре. То есть человек, который, ну, он попытался взять на себя некую инициативу, но в этой инициативе также провалился. Там еще и 4 персональных замечания получил. То есть вот этот характер не дал ничего. Опять же, в тот момент, когда это требовалось максимально. То есть тоже, ну, это, знаешь, я вот смотрю просто на состав канадцев и понимаю, а вот кого индивидуально я вот реально могу поругать вот за то, что он не проявил себя. Джамал Мюррей, да, мы это отметили. Смотришь на бигменов, но к ним и не хочется какие-то, наверное, супер претензии выставлять, учитывая их уровень. Немхарда не заигрывали так, чтобы мы могли к нему эти претензии выявлять. Как бы отмечаем Шея, отмечаем Баррета положительно. Дорт просто сделал свою работу, в первую очередь защитную. И вот по какому-то такому остаточному принципу остается Дилан Брукс. Но ты вроде тоже от Дилана Брукса не хочешь именно просить сверхзвездных перформансов. Но как-то так получается, что именно он должен был их давать, и их не было. Но это, наверное, такая тоже, наверное, не совсем справедливая вещь в его сторону, но которую надо отмечать в том числе.
Слушай, мне кажется, все-таки справедливое, потому что он показал, на что он способен на последнем Кубке мира. Он в важных матчах играл, он был хорош очень. Он помог. Он уложил на лопатки ту сборную США, неокрепшую, которая была там с Таризом и с Энтони Эдвардсом, из текущих игроков, из нынешних. Там все остальное состав-то другой был. Вот. Он играл прекрасно просто. То есть на уровне сборной он делает так называемый степ-ап. Он игрок немножко другого формата становится. У тебя Берретт сделал этот шаг вперед. Ну, будем честны, Берретт сыграл выше ожиданий. Вот, но просто он не будет звездой, он не будет в концовке брать мяч в руки и тащить. Даже против этой Франции. Брукс, вот он делал это. Он делал это на прошедшем Кубке мира. И в этом матче немножко так провалился. То есть он ниже ожидаемо, может быть, сыграл в самый нужный момент, как ты и сказал. Вот про канадцев вообще скучно что-либо говорить, потому что играли мало. И выделять их, да, выделяется знаком минус. Но прям, чтобы говорить, проходить по кому-то еще, я не вижу оснований.
Есть у нас еще какая-нибудь команда, потому что у меня вот есть один намек, но я понимаю, что мои ожидания от этой команды были не такие весомые, чтобы я их провалом называл. Да и учитывая, кто у них был в группе, тоже не знаю.
Испанцы?
Да.
Испанцы?
Да.
Испанцы... Да, мне кажется, в уровне закрутки по группе это действительно так, что испанцев, наверное, здесь хейтить сложно, потому что, вспоминая у возрастных игроков, да, у тебя Юль, у тебя Руди Фернандес, заканчивающий уже выступление, у тебя группа, да, Канада, Австралия, Греция. То есть мы ждали от этой группы самого плотной зарубы, она и получилась в этой группе самая плотная. Плюс по игре они не были плохие, они показали близкие матчи, они бы очень классным. Первый матч был прикольный, мне понравился против сборной Австралии. Они, ну, интересный баскетбол показали. Ну, в смысле, матч был интересный. То, что у тебя в концовке не срослось и так далее. И еще немаловажный момент, когда вот добавляя к Руди и к Юлю, что у тебя вот ветераны такие бегают на очень-то хороших минутах, я тебе скажу. Остальные игроки играют даже вот небольшие минуты в своих командах, даже в Евролиге. И у тебя единственный игрок из NBA. Понятно, что, может быть, кто-то натянет Хуанчо братьев Эрнан Гомесов на уровень NBA, но вы сами видели, сколько минут им доверяют играть. У тебя один игрок из NBA. И это уже, кстати, молодой лидер растет, Сантьяго Альдама. И у тебя больше нет игроков такого уровня. Ну, то есть у тебя есть хороший, крепкий уровень, но вот лидера прям в сборной Испании его нет. Если он в Австралии, есть. А в зависимости от погоды, это Гиди или Милс. Если у тебя у греков, извините, я не буду этим вообще заниматься, выделением лидера сборной Греции. Если в сборной Канаде, мы только что ее пропылесосили уже прилично. В Испании я не вижу его. Решающие броски кто будет брать? Я скажу, вероятнее всего, эти решающие броски чаще всего будет брать именно Серхио Юль. Он этот клатч-министр, который, знаешь, ну я просто в Евробаскет смотрел, я видел, как он играет в Реал Мадриде, он может весь матч молчать, а в концовке ему отдадут мяч именно. То есть это его стезя, это его климат, где он комфорт себя чувствует. Но вот на этом уровне, в близкой группе, я не скажу, что провал. Да, испанцы определенно. Они в прошлый раз тоже могли провалиться. Они чемпионы Евробаскета. Не сильно в другом составе, я вам скажу. Но вот у них, испанцев, даже не модно цепляться за шансы в NBA и что-то там пытаться делать. Это не лучшее поколение сборной Испании, очевидно, но не так давно на чемпионате Европы они пошумели, и когда их даже не котировали в топ-1, топ-2 фаворитами. Ну, типа, вот так получилось. Это когда в Германии проходило, когда немцы брали к бронзу, я думаю, ты помнишь. Вот, возможно, стало время удивлять с обратной стороны, но сильной командой ее не назовешь.
Ну, тут как раз к этому разговору про лидера я все-таки добавлю про Лоренцо Брауна, которым, наверное, номинально его и видели лидером, тем более, если я не ошибаюсь, его на чемпионате мира не было, то есть такой тоже...
Чемпионат мира?
Да, его вроде как там не было, и то есть...
На чемпионате мира не помню, я помню, что он был на чемпионате Европы, и он там блистал просто. На чемпионате мира вот я не помню его.
Ну вот из-за этого как раз тоже его ожидали, что и именно он станет этим лидером, но при этом лидерство этого по итогу не увидели. Он пытался на себя брать, безусловно, но его в какие-то моменты просто так легко сжирали, что убирали с площадки и доставали Серхио Юля, который, ну, вроде как и не должен большое количество времени играть, но просто потому, что, ну, больше некому здесь этим заниматься. Там даже Брюсуэлла свою минуту славы получил, у него был какой-то супер-перформанс, но не у Брауна. Браун, который явно себе записать этот турнир в актив, попросту не может. И как раз-таки вот эта парадигма с лидером. Альдама все-таки даже, наверное, по позиции, по структуре не тот человек, который будет на себя мяч забирать. Он немного другого плана игрок. Здесь нужен именно человек, который будет эти броски генерировать своим партнерам или для себя. Такого тут тоже не нашлось на больших объемах, из-за этого страдания и еще раз страдания. Но опять же, испанцы ведь, тут, наверное, будет справедливо отметить, они не вышли из группы просто из-за разницы очков. Там у Канады 3-0, у Австралии, Греции, Испании 1-2. И из-за разницы вот в этих матчах между этими тремя командами испанцы и не вышли. Они потому что австралийцы минус 12 проиграли, а в остальных играх там под минус 7, минус 6, что-то такое. То есть это тоже как бы не провал, когда ты из-за разницы вылетаешь. Попадение в 1/4, но мы бы, наверное, и слова не сказали, потому что для них это был бы приемлемый результат, в зависимости от того, на какого там соперника попадут. Но глобально это, да, просто та команда, которая, наверное, из-за статуса своего должна была котироваться выше. Ну, группа смерти, немного вот этого плохого перформанса и все.
У меня есть, короче, вот небольшое замечание просто, которое я бы отметил, просто по игре, которую, по сути, проиграли и не прошли испанцы в следующую стадию. Это был матч, который они проиграли первый, когда они еще не знали, что все крутится будет вокруг разницы. То есть очень важно же, когда люди знают, команда осведомлена и понимает, сколько им нужно выиграть, чтобы пройти, не пройти. Это вспоминая последний матч сборной Южного Судана. Помнишь же его? Когда они играли против сербов и понимали, что сколько им нужно выиграть, чтобы пройти, или сколько можно проиграть, чтобы пройти и греков не пустить. Вот там у них такая загрузка была. И они играли последний матч свой, зная это. Испанцы проиграли 12 очков австралийцам. Это их и уложило на лопатки, потому что испанцы второй матч, по-моему, обыграли греков, которые, кстати, вышли из группы номинально. И проиграли свой матч они канадцам, по-моему, в концовке, близкий. Да, там они проиграли.
Брисуэлла там был, да, хороший.
Да, там Юль еще не забил, там в концовке, по-моему, мяч в центре поля. Но суть-то не в этом даже. Суть в том, что у тебя испанцы просто первый матч такой, ну, не вошли. Там австралийцы были хороши, мы их отмечаем, правда. Австралийцы были лучше, чем я ожидал. Я ожидал реально, что испанцы выиграют этот матч. И я бы вот чисто по силе игры... Я бы убрал греков из 1/4, добавив туда испанцев. Ну, честно, ну я. Потому что они, кстати, и выиграли. В групповом этапе будет как будто бы логичнее. И следующий момент. Я бы убрал просто бразильцев с 1/4 и добавил туда Южный Судан. И вот это была бы идеальная по ожиданию картинка, которую бы я вот хотел увидеть в 1/4 Олимпиады. Вот так. Добавив Южный Судан с испанцами, убрать греков, которые вообще ничего не показали, ровно как и бразильцев.
Слушай, я с тобой на этом полностью согласен. Если нас где-то услышат, пожалуйста, займитесь этим вопросом, но, наверное, уже не сегодня. Ну и, наверное, переходим уже к такой завершающей части, потому что про команды мы проговорили, и несмотря на то, что в разговоре периодически мелькали отдельные игроки, хочется тоже присоединиться к этим наградам FIBA по поводу лучших пятерок команды All-Star 5, All-Second Team. Ну и мы еще свою добавим, такую третью, символическую, которая запала в наши сердца. Потому что первые две как будто бы практически неизменимы. То есть я тут озвучу, что официально лучшая пятерка этого турнира — это Никола Йокич, Виктор Вамбаняма, Леброн Джеймс, Стефан Карри и Денни Шрёдер. Вторая символическая сборная турнира — это Гершон Ябусели, Янис Антетокумпо, Франц Вагнер, Богдан Богданович и Шей Гилджес-Александр. Теоретически, ну, если спроси меня, я бы единственное, что поменял бы Шею со Шрёдером. Но в основном вот эта десятка, как бы она... Как будто бы по делу мне сложно ее прям серьезно изменить и при этом сказать, что вот по какой причине эта замена должна произойти. Я вижу людей, которые могли быть здесь или рядом находятся, но прям такая замена очевидная. Нет, у меня такого нет. Единственное, что вот Шрёдера и Денниса я поменял. Шрёдера и Денниса, да. Денниса и Шая я бы поменял.
Ну, я с этим не согласен, просто потому что это сильно в роли не меняет. Шрёдер все-таки был лидером своей команды, как и Шей. Но результат-то мы знаем. Одна команда шла дальше, поэтому, как минимум, поэтому я... Это мой единственный главный аргумент в пользу этого. То есть Шрёдер... Как-то, короче, на своем месте. Это единственное, правда, место, за которое можно зацепиться, и кто-то цеплялся, потому что по остальным игрокам никаких сомнений. Йокич лучший игрок этого турнира. На мой взгляд, честно, Йокич был лучшим игроком этого турнира. Леброн был лучшим игроком лучшей команды этого турнира. Вемби был самым молодым и талантливым игроком, который был лидером сборной Франции, который завела серебро. Карри просто перформанс-мутант. Ну и Шрёдер как будто бы здесь просто позиция удобная, потому что будь там занята позиция его, его бы не было в этот топ-5, вот и все. Вот такой он, поэтому он самый сомнительный. А по второй сборной, кто там был у нас? Вагнер, Ябусели, Янис, Шей Богданович. Нет вообще ни по Шею, разумеется, вопросов ни по Богдановичу, ни по Янису. Это просто сильно, сильно с отрывом лучший игрок одной из самых, ну, на мой взгляд, провалившихся сборных, от которых я аж лично ждал. Ебустели просто перформанс, который он начал выкладывать. Он был неплох матч, который они даже проваливали. Ему, кстати, по-моему, там интересуется им Кливленд Кавальерс, насколько я помню. Это, возможно, слухи просто. Вот. Вагнер, да, хорош был, но сдавать начал, поэтому его перформансы надо отмечать в групповом этапе. Но в целом, я думаю, вот Вагнера как раз-таки можно было в случае чего и сместить.
На букера.
Ну, как будто бы. Да, не думаю, что там по уровню эффективности, наверное, не пройдет. Букер все-таки, наверное, нет, Букер, Вагнер чуть не то. Букер все равно не играл там третьего номера преимущества, он играл вторым, он больше гардом идет, наверное, я так думаю. Но в целом, мне кажется, просто если менять Вагнера, то менять вот на кого? То есть у меня там были какие-то, вы можете там накинуть по позиции игроков кого? Там Перрота того же вспомнить можете, но как будто бы для сборной Канады, которая даже не вошла в топ-4, двух игроков во второй символике видеть, ну, ту матч, да? Хотя, очевидно, у канадцев это было прям едва ярких запасом игрока. Шей и Перрот. Ты можешь туда засунуть Кабокла, да?
Ну, в теории. Ну, в теории, да. Ты и Гиди можешь засунуть туда, в теории.
Гиди, но он больше, видишь, первый-второй номер. Это тоже, да. Тоже заложник позиции. То, как Шрёдер с позиции со знаком плюс, а Гиди с позиции со знаком минус. На позиции именно крупного, ну, форварда, да, игрока фронткорта, ты можешь вспомнить про, чисто по ощущениям игры, ты можешь вспомнить Нуньомота из Южного Судана, потому что у тебя ни одного игрока здесь нету, но, опять-таки, это вся вторая сборная команды, которая даже не прошла в плей-офф, да, ну, тоже такое, как бы.
Да.
Подумать.
Это, знаешь, это как раз-таки вот эта хорошая подводка к этой третьей символической сборной, где мы можем ответить персонажи, которые могли бы попасть во вторую, но, опять же, из-за того, что не то чтобы статус их незыблем, но он понятный, он почему находится. Я единственное, что объясню, почему я Шея ставлю выше Шрёдера, это как раз из-за того, что в контексте команды Шей, по мне, выделялся гораздо сильнее, ну, то есть он лидер Канады, он эту команду тянул, у него не было плохого перформанса. У Шрёдера они были, и во многом именно из-за того, что Шрёдера так вот легко отсекли, Германия попала в топ-4, для них хороший результат, мы это уже обсудили. Но, опять же, вот из-за того, что мое ожидание от Германии было выше, я и Шрёдера хочу как будто бы чуть-чуть принизить. Возможно, такое объяснение, но при этом я понимаю, почему Шрёдер действительно в первой сборной. Это логично, что команда из топ-4 имеет, наверное, некую претензию на то, чтобы туда игрока своего представить. И это нормально.
Ну, да, но мы будем формировать третью.
Да, давай, это 100%. Это 100%, потому что, мне кажется, тут кандидатов полно, и позволь, я, наверное, начну, знаешь, с кандидата, не тот, который мне сердцем пронзил, но который явно для меня стал удивлением, приятным, и которого я хочу теперь изучать больше, это Джош Хокинсон из сборной Японии. Потому что у Японии вообще же была проблема, у них габаритов никаких нету, но Хокинсон постоянно выходил и постоянно каким-то волшебным образом выравнивал вот эту ситуацию на счетах. Он там не какой-то сверхсовершенный игрок, но его импакт на турнире, он что-то невероятное сделал и позволил Японии в какой-то момент действительно, ну, побороться за этот выход, пускай там через третьи места, но в 1/4. Именно он там. Мы можем отмечать Хачимуру, Кавамуру, там, кто еще феерил, я честно сейчас сходу не вспомню, но суть в том, что для меня Хокинсон — это вот этот персонаж, который не звезда, но он сделал настолько много, чтобы я вот его мог вот в эту сборную засунуть.
Окей, я тебе накину просто альтернативы, наверное, для того, чтобы ты подумал. Хокинсон не могу спорить, но могу сказать просто, что на этой позиции есть игроки, о которых просто можно поговорить. Это Матиас Лессор, игрок, который определенно может быть не в так велик цифрах, но именно отрезки, выравнивать, эффект. Особенно, знаешь, добавляет этого эффекта то, что тебе Габер не нужен. Ты вот Венсан Кале
представь, да? Да, тут, наверное, знаешь, даже эффект того, что именно Лессор стал вот этим предвестником того, что Франция в плей-офф воспряла духом.
Ну да, булебу. Ты Венсан Кале, булебу по ролеву Франция, ты выпускаешь Лессора, а не Габера. Плюс я не могу... Гу просто почему-то вот мимо мы проскочили. Но этого игрока я тоже хочу отметить минут в трио центровых, которых я реально так и записал. Лессор, Лэндейл и Хоукинсон. Мне очень понравились эти три парня. Хоукинсон прям сильно просто он заметен в сборной Японии, которая все-таки по качеству игроков в среднем уступает любой другой сборной, о которых мы говорили. То есть Австралия и Франция все равно чуть более ровная сборная, чем у Японии. Хоукинсон выделялся и с бросками из-за дуги, и по перформансу, и по подборам. Крупный игрок, которых не хватало им. И да, и маловато, конечно, сыграли, но в целом, да, я согласен. Вот эти три любых бери, но я из них троих выбрал бы, наверное, все-таки, на мой личный взгляд, я бы выбрал Лэндейла. Вот. Но Хоукинса я вообще ничего против не могу сказать. По эффективности, по средней эффективности, Хоукинс вообще на этом турнире занимает третью строчку после Йокича и Антетокумпо. На секунду. Как бы, да, как бы цифры тут говорят, наоборот, в пользу его, я отмечаю. Но он сыграл в два раза меньше игр, чем Йокич и Леброн, поэтому с этой точки зрения как будто бы так. Вот. Позицию давай следующую я буду раскрывать, ты уже будешь накидывать. Я сюда могу засунуть и Кабокла, и Альдаму, и... Ну, на позиции именно третьего-четвертого номера выделять, да, тут, наверное, все-таки я бы их вот выделил. Я бы выделил, наверное, все-таки Кабокла, потому что парень, ну, у него сумасшедшие данные. То есть вот если бы он был чуть головой сообразительнее, при с его данными, мне кажется, он мог вообще, ну правда, очень много чего делать. Он, броска у него, может, стабильного нету, но он очень, он атлетический фрик. Он очень большой. Он, ну, высокий, он здоровый, у него хороший размах рук, он борется на подборах, он не боится. С какой-то стороны это может быть знака минус, да, инстинкт самосохранения, может быть, должен быть, несмотря на то, что у тебя инстинктов-то, по сути, нету. Но вот он иногда бы не помешал ему. Вот, поэтому Кабокла я бы отметил знаком плюсом в этой сборной Бразилии, это все равно был лидер какой-то, что ли. Вот. Альтернатива Кабокла будет на третьей, на четвертую позицию?
Ну, можно просто подумать, как Омат, Южный Судан, здравствуйте. Омат. Да. Который, он может побороться, но опять, я не могу сдвинуть Кабокла, потому что Кабокла действительно выдал... Ну, знаешь, я все время смеялся, потому что на некоторых ресурсах давали такие забавные сравнения. Бруно Кабокла в джерси сборной США — это некая смесь Кевина Дюрента и Энтони Дэвиса. И как бы сравнение немного странное, но почему-то оно работало, потому что Кабокла всегда выходил и давал, ну, какую-то звериную мощь. Там нет умного баскетбола, но опять же, в этой... В сфере баскетбола такой и работает иногда, и работало безотказно, причем, ну, наверное, не показательно, что ты США можешь закидывать 20+, или там чуть ли не 30-ку ли он им дал, потому что они не защищались, и у них игра была решена, но все равно это какое-никакое, но достижение. А так вот, помимо Омата, кого добавить в эту позицию, мне сложновато тут как-то, знаешь, без... Ну, можно, наверное... Ты же кого сказал? Кабокла Альдама?
Кабокла, Альдама, Бонга. Ну, Бонга, наверное, нет, все-таки он там проседает. Ты можешь взять того же Хачимуру. Ну, говорю, мало сыграли.
Да.
Именно вот позиция. Ты можешь из Южного Судана возьмешь только Омата. Из Южного Судана то только Омата, больше никого.
Ну, по сути, да, наверное, так и есть, поэтому я на этом остановлюсь. Я тут тебе слишком сильно список этот не раскрою.
Окей, давай идем дальше. Позиция третьего номера. У меня прям все очень просто. Здесь я упомянул бы и Беррета, и личный мой. Я просто не знаю, на какой позиции больше его котировать, именно на 2 или на 3. Но это просто в целом я обожаю. Вот прям очень понравился мне этот игрок. Скорее всего, все-таки раз он двухметровый, то это, скорее всего, третья позиция. Это Булкуол из Южного Судана. Это очень эффективно. Это лучший защитник, персональчик сборной Южного Судана, который атаковал... офигительным процентом. Он во каждом из матчей он атаковал прям очень хорошо. И я... Ну, ему мяч не нужен был, чтобы он был эффективен. У него был очень высокий уровень эффективности. Если ты посмотришь по статистике, он был выше Энтони Дэвиса, выше Кевина Дюранта, выше Стефана Карри. Это при том, что чувак бегал без мяча. То есть он правда был лучшим. Он сыграл мало. Это мы понимаем, что групповой этап. Но это поэтому и поправка идет. Но он в каждом матче стабильно поливал, он стабильно защищался, брал лучшего игрока соперника. Поэтому я его как-то, вот, знаешь, символическая сборная защитная была бы. Булкол там железобетонно. Учитывая, что суданцы прям в обороне, наверное, сильно хуже сыграли ожидаемого, потому что их отмечали именно физически крепких, как обороне. Но команда, правда, очень много бегала, много сбивала, но и много пропускала. Вот. С этой точки зрения, Булкол топ-3. Единственная альтернатива, которую я бы выделял, это, наверное, была бы Арджи Беррет. Все.
Mm-hmm. Ну, я, наверное, прям самый неочевидный вариант еще добавлю, потому что для меня... Мне повезло с матчами сборной Греции, я не знаю как, но Папаниколаоу — это тот персонаж, которому я готов поаплодировать именно в тех играх, что я видел. Но при этом, опять же, учитывая, что Греция в баскетболе показывала, я не знаю, насколько это легитимно может вообще в принципе звучать. По позиции он вроде как раз вот сюда, наверное, и будет метить. Но все равно, такая вот... Раз уж мы идем такие неочевидные фамилии, я вот хочу в Греции отметить того, кто после Яниса идет. Для меня это Папаниколаоу в первую очередь.
О, слушай, ну вот если говорить внутри Греции, мы ее как-то не обсуждали, да, близко, то я бы как раз-таки отметил Волкапа. Томаса Волкапа. Я бы отметил его именно как игрока, которого безумно, ну, очень круто смотрелся. Не проваливался жестко прямо. И в обороне он цепкий бросал здорово. И, короче, ну, норм. Прям норм. Мне понравился.
Я объясню...
Мне просто не очень много игроков понравится.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто объясню, что я видел игру Греции с Канадой. Безусловно, как бы немного неравная вещь, но Волкоп в той игре был... Ну, опять же говорю, мне вот повезло увидеть именно те игры, где, ну, там, Калатас по итогу весь турнир так отыграл. А вот у Волкопа были такие и падения, и какие-то хорошие перформансы. Вот, видимо, хороший перформанс он устраивал вне моего внимания.
Ну, в целом, я просто не знаю, Папа Николао по эффективности, я просто сейчас смотрю, эффективность Папа Николао, ну, у него, да. Она очень, она близка типа, к эффективности Волкапа, просто задача, разница в том, что Волкап частенько именно дирижировал атаками команды, и он, ну, не провалился вообще в плане скоринга, то есть он бросал, наверное, ничуть не хуже, чем Папа Николао, он даже бросал чуть получше, чем он в процентах, так что, ну, оценивать сложно игроков разных позиций, понимаю, но, короче, они близки, да. Если отмечать, то примерно на одной линии. Николатас и ладненько. Вот, это про греков ты отмечал бы. Третий вариант, Папа Николао, альтернатива Болкуоло. Пожалуй, самая такая неочевидная позиция для третьего номера получилась. Ну и Берет тут тоже не должен быть вне
разговора. Да-да, тут просто Берет настолько...
Топ-1, топ-2. Берет что настолько?
Не, Берет просто настолько как бы впереди всех, что, мне кажется, не нужно ему бэкапов искать.
Ну, не знаю, я просто лично, у тебя вот личный Папа Николао получился, у меня Булквол прям с запасом был, я не мог его не отметить. Мы его отмечали, я его отмечал еще с тобой в разговоре, когда мы ждали награждения Олимпиады. Вот. Бэккорд, давай бэккорд выберем. Здесь чуть попроще, на позиции шутинг-гарда, на второй позиции, причем прям прямая позиция шутинг-гарда. Здесь, я думаю, был бы выбор между Пэтти Милсом и Дэвином Букером. Лично у меня. Я не знаю, кого сюда еще можно засунуть. Именно позицию шутинг-гарда. Не путать с поинт-гардом. Потому что здесь все-таки есть отличие. Кто под каким выходил, кто чем занимался. Вот. И я думаю, здесь... Вот эти два игрока у меня идут прямо впереди всех. Если так, у тебя есть альтернатива?
Ну, для меня вот как раз-таки, знаешь, немного сложновато вот так разделять именно шутинг-гард, поинт-гард именно в контексте этого турнира. Потому что я помню выходы Василия Митсича, он не всегда так и мог дирижировать. Я помню выходы Аврамовича, который тоже, ну, так... Не знаю, насколько может считаться таким разыгрывающим, но все равно... Как-то к этому...
Он выходил по позиции разыгрывающего, да, я поэтому номинально его типа выпускал пешечка, как его поинт-гарда,
да, потому что
он выходил вместе с Богдановичем.
Да, просто в любом случае мяч в его руках не так, чтобы сильно держался. Но если...
Да.
Ну, Батюма я бы хотел сказать на самом деле еще.
Это верно. Батюм, ты на бэккорту дошел, чтобы выделить Батюма,
да,
который
играет 3-4? Да, именно так. Не, знаешь, Батюм, вот тут я не то чтобы с тобой спорить не хочу, у Батюма просто была очень... У него было очень много матчей, где он держал лучшего игрока периметра, будучи вот этой номинальной тройкой-четверкой, он все равно играл по периметру. И у него при этом очень много задач именно в защите было, в атаке он... спотапил, грубо говоря. То есть мне в этом контексте не было важно, что он там по росту себя идет третьим, ну, точнее, вторым или третьим. Для меня было важно, что вот именно он держал вот этого главную атакующую опцию соперника, если она играет там поинт-гарда или шутинг-гарда. Ну, я удивился, насколько Батюм в этом плане до сих пор серьезен. Опять же, в рамках ФИБА, но все равно... Я только из-за этого его реально на двойку готов поставить. Хотя, безусловно, его надо было, наверное, даже вот в контексте легкого форварда раскрывать. Это куда более правильнее было бы.
Ну да, это 3-4, да, Батюм, наверное, так. Ну, короче, да, если это рофлась пятерка, в ней ему самое место. Потому что Батюм играл больше всех в своей команде, больше, чем в Мбаньяма в среднем за игру он даже играл. То есть он больше 30 минут проводил на площадке. У сборной США 25 минут даже никто в среднем за матч не набирал. Ну, не проводил на паркете. Батюм играл 30 минут стабильно на... площадке у французов, у Кале. Да, если так смотреть, я просто помню очень много паршивых решений, не сказать, что прям бросал хорошо Батюм на этом турнире, но в целом, да, Николя Батюм, далеко не первая, не вторая, не третья атакующая опция, но который всегда в углу стоит, ждет и занимается работой, да. Наверное, такой, знаешь, в профиль Булкуолу у него частично был, что он, если надо будет, дадите мяч, я брошу до хорошей позиции. Дерьмовые бросоки совершать не буду, но игроков персонально я буду лучше держать соперника. Так что в этом ключе, да, как будто Батюм здесь имеет место быть. Вот. А в плане вот этих первый-второй номер бэккорта, ну, у меня Букер Милс, и Гиди, и Аврамович. Вот, пожалуй, кого-то просто, если мы Лэндейла не берем уж в разговоре Хоукинс, Лесор, да, то как будто бы хоть кого-то из австралийцев-то надо взять. И я бы взял как будто бы вот либо Милса, либо Гиди. А вот одного надо взять. Мы же не можем обоих взять, да? Поэтому давай так вот вопрос поставлю. Если кого-то нужно в рофла сборную третью добавлять, это Милс или Гиди?
Ты делаешь очень нечестное против человека, который за Сан-Антонио болеет. Милс, конечно же, Милс, о чем ты говоришь?
А, нет, ну почему? Просто нет, Милс проваливал матч, да, а Гиди не проваливал матч в этом дело.
Но у Гиди были ужасные решения в матче с Сербией в том числе. Но, будучи честным,
давай так. А как ты будешь играть? А как ты будешь играть, не делать совершать ужасные решения, когда ты играешь на мяче, ты главный поинт-гард команды? Не Милс, Гиди.
Это как раз в контексте того, как было потеряно вот это преимущество. И Гиди тоже
да.
к нему руку приложил
серьезно. Да, так они все права. Так они... Оба, а так они оба начудили, как бы понятно, что Мил забил сумасшедший бросок, но дело-то, они же довели дело до этого. Тут дело в том, что они оба, как бы команда провалилась.
Ну, не, давай. Короче, так, давай, сердцем Милс, головой, наверное, Гиди.
Ага, окей, ладно, все. Тогда мы выбираем вот кого-то вот по тому принципу, который ты озвучил. Ну и я бы выделил, конечно, я не выделял бы сюда, честно, из сборной Южного Судана, если отмечаю Булкола, то я бы не выделил никак Карлика Джонса, честно. Он очень много терял, очень низко бросал, каким бы там ярким не был игроком. Рофла сборная, в Рофла пятерка, как будто бы можно добавить. Но я думаю, достаточно здесь Рофла игроков.
Там бы, знаешь, там бы Кавамура, мне кажется, бы зашел даже более охотно.
И Кавамура бы, да, выбираете Карлика Джонса, тогда обсуждайте и нахождение здесь Юки Кавамуры. Я бы добавил просто Аврамовича, потому что все-таки игрок, который является лучшим защитником этого турнира, напомню, именно ему эту награду отдали, его как будто бы нельзя пронести вообще мимо этой третьей пятерки. Плюс Аврамович очень приятное впечатление произвел, именно как игрок, который ветеран, он еще тем более в Россию приедет играть, и посмотреть на него лично у москвичей будет возможность. Кстати, у меня тоже будет возможность такая посмотреть за ним. Mm-hmm. Вот, поэтому я, Алекса, еще имя прекрасное, очень красивое. Я выбираю Алексу Аврамовича и, пожалуй, вот топ среди шутинг-гардов. Если его ставить на вторую позицию, то в топ-1 я поставлю Гиди. Ну, либо мы ставим Аврамовича первым при позиции и Букера вторым, и будет вообще логично иметь трех американцев в трех сборных.
Да, да, более чем. Вообще, на самом деле, я сейчас к такой мысли пришел. У нас такой турнир, где очень много гардов, в принципе, раскрылись из самых разных команд, и из топов, и из не очень топов. То есть даже вот так вот вне тех фамилий, что мы обсудили, безусловно, наверное, просто, наверное, как-то отметить Альварадо как одного из единственных людей в Пуэрто-Рико, самой слабейшей сборной, которая могла что-то показать. Ну и Мицич, опять же, уже мной так сказанный, Кавамур, да. Карлик Джон. Именно вот как-то вот с гардами прям этот турнир был богат.
Ага, да, сложно поспорить.
Причем даже непонятна тенденция, почему. Ну, вроде же баскетбол наоборот развивается в сторону роста, но Карлики Джонсы могут править миром, по крайней мере, европейского баскетбола.
На короткой дистанции, видишь, у кого мяч, кто принимает решение, или лучшие игроки, все равно, если ты берешь там по всем сборным, ты все равно понимаешь, что решение принимается ими. Даже если они сами не бросают, то они принимают решение, не заигрывают, они дирижируют, поэтому вероятность будет выше. Плюс, наверное, если разобрать, я сейчас этим заниматься не буду, у всех большинства сборных лучшие игроки все равно находятся именно в бэккорте. Ну, французов мы игнорируем, конечно, со сборной Греции, но в остальном во всем как будто будет ближе к этому.
Да, да. Думаю, так и есть.
Ну, в принципе, обсудили все, поэтому небольшой такой дайджест по горячим следам и новости. Как мы и говорил, я уже по ходу подкаста, Венсан Кале после 15 лет у руля сборной Франции уходит, скорее всего. Ну, разговоры такие ведутся очень активные. Говорили про Горди Херберта из сборной Германии. По цифрам напомню, что на этой Олимпиаде хуже французов атаковали по очкам только греки и пуэрториканцы. Они там едва 80 очков набирали в среднем за игру. Эмбит может сыграть, Джоэль Эмбит, во всяком случае, он так говорил, сыграть за сборную Камеруна в дальнейшем. Ему очень, возможно, понравилась история Лола Денга и вот этого подъема сборной Южного Судана баскетбола и федерации, и страны в целом. Надеюсь, это правда окажет глобальное такое влияние на международный баскетбол в Африке. Дирк Новицкий отметил, что это текущее их лучшее поколение в баскетболе. Он отдал должное, потому что тогда он был с огромным запасом лучшим игроком своей национальной сборной. Сейчас же уже, видно, разговоры ведутся. Ну и, в принципе, говорили, сказали, Леброн уже как бы говорит не так активно, что он не сыграет на Олимпиаде в 2028 году в Лос-Анджелесе. Он сказал, скорее всего, нет. Я не могу утверждать, говорит, но сейчас ощущение стойкое, что нет. И плюс сборная Америки активно форсит, чтобы Кевин Дюрант сыграл в Лос-Анджелесе в 2028 году. И также, вдогонку этому, то Джейлен Браун и Паоло Банкера будут первыми в разговоре о том, о тех, кто должен быть добавлен обязательно в сборную США. Вот такой вот дайджест.
Ну, как раз-таки это намек на то, что в перспективе нам, безусловно, в контексте сборных будет о чем говорить. Но пока что наш разговор об Олимпиаде подходит к концу, так что мы сворачиваемся. Алексей, всем, в первую очередь, слушателям спасибо, кто до этого момента дослушал. Надеюсь, было интересно. Не забывайте про то, чтобы подписаться на наши платформы, где этот подкаст выходит, вне зависимости от того, где его слушаете. YouTube, Яндекс.Музыка, Spotify. Я, если честно, даже не знаю все платформы, на которые это выходит. Главное, сделайте так, чтобы там подписались, лайк поставьте, если это возможно, и так далее, и тому подобное. На этом, наверное, все. Опять же, спасибо Алексею, что нашел время для него. Я знаю, это было довольно тяжело, но ради вас постарался наполнить и меня одного не оставить в этом контенте. Так что спасибо тебе, Леш.
Да, пожалуйста, пожалуйста. И как говорил, как и показывал, и говорил, и делал футболку с определенным мерчем Стефен Карри. Как говорится, нуа-нуа, так называемый найт-найт.
Хорошей ночи, друзья.
Да, пока. Arrivederci.